глава «Деяния апостолов», первые три стиха. «Первую книгу написал я к тебе, Феофил, о всем, что Иисус делал и чему учил от начала, до того дня, в который Он вознесся, дав Святым Духом повеление апостолам, которых Он избрал, которому явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божием». Аминь. Господь удивительным образом поместил книгу «Деяний святых апостолов» в канон Нового Завета. И если бы не было бы, представить себе, если бы не было этой книги, то мы не знали бы начала истории Церкви, мы не знали бы, каким образом Дух Святой сошел на апостолов и что после этого произошло дальше. Мы не знали бы, как распространялось Евангелие. И книга «Деяния святых апостолов» заканчивается где-то приблизительно, описание этой книги, где-то приблизительно в конце 60-х годов первого столетия. То есть еще Иерусалим не был разрушен, не был разрушен и второй Иерусалимский храм. Мы из этой книги извлекаем для себя эти первые уроки истории Церкви. Эту книгу подлинно можно назвать книгой не только «Деяния святых апостолов», но, наверное, главная книга «Деяния Духа Святого». Именно с первого дня образования Церкви апостол Павел будет позже писать такие слова послания филиппийцам: «Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа». То есть он говорит о Духе Святом, потому что книга «Деяния апостолов», она в принципе и начинается деяниями Духа Святого. Это вторая глава более нам ясно повествует в этой книге. Да, можно сказать, что и до последнего дня, когда в церковь войдет то полное число из язычников, то полное число из спасенных, мы об этом уже слышали от брата Николая Горыча, то есть Дух Святой, начавший это доброе дело в это время с апостолами, окончит его тем, что Церковь Христова будет восхищена небеса. Как и Павел и говорит в послании Фессалоникийцам, будет взят от среды, удерживающей теперь Дух Святой. Задаются сегодня вопросом многие братья, служители, да и богословы, а вообще продолжится ли спасение? И мы, читая книгу Откровения, можем видеть, что спасение еще будет совершаться. Господь будет спасать людей, но в Церковь войдет определенное количество людей. Об этом Христос сказал однажды, что это малое стадо. То есть христианство сегодня насчитывает более 2 миллиардов человек, но в Церковь войдет малое количество. Нам не дано знать, какое. Мы, читая первые стихи этой книги «Деяния апостолов», встречаемся вновь с Иисусом Христом, воскресшим Иисусом Христом, который сказал, что Он явил Себя живым по страдании Своем, со многими верными доказательствами, в продолжении 40 дней, являясь им и говоря о Царстве Божьем. Это было главное, для чего Христос являлся. То есть после Своего именно воскресения Господь еще был на земле, встречаясь периодически с учениками и говоря именно им о Царстве Божьем. Кто-то подсчитал, что о Царстве Божьем в Новом Завете говорится более 90 раз. Это говорит о том, что главная цель христианина – стремление к достижению Царства Божия. Главная цель. И об этом Павел более яснее или более внутреннее с дерзновением обращает наш взор в послании Филиппийцам, когда он говорит следующие слова с 3 главы, в 3 главе. Он говорит так: «И найтись в нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых. Говорю не так не потому, что я уже достиг или усовершился, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус». То есть стремление, главная цель Царства Божия – это достигнуть нашего Господа, то есть стремиться именно к достижению Его характера, Его принципов, которые Он оставил на страницах Нового Завета. 40 дней после Своего воскресения из мертвых Иисус оставался еще на земле. 40 дней, именно говоря ученикам о Царстве Божьем и ни о чем другом. Здесь нужно именно подчеркнуть, здесь так и сказано: 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем. То есть закончились просто такие, знаете, беседы задушевные в свое время, когда он был с ними до своего распятия. Здесь конкретно он больше ни о чем не говорил, как о Царстве Божьем. Он открыл их умы, учеников своих, для понимания ветхозаветнего пророчества о себе. И об этом мы должны прочитать, потому что это слово, оно удивительно не только в своем повествовании, но и в действиях именно Духа Святого. И здесь мы читаем следующее, 24 глава Евангелия от Луки, 44 стиха. «И сказал им: вот то, о чем я говорил, еще быв с вами, что надлежит исполниться всему написанному о мне в законе Моисеевом и в пророках, и в псалмах. Тогда отверз им ум к разумению Писаний и сказал им: так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели сему». Удивительным образом Господь уже начал открывать своим ученикам именно пророчество о нем, сказанное, как здесь отмечено, и в законе Моисеевом, и в пророках, и в псалмах. Это не просто так изложены вот эти три как бы составляющие в книге Пятикнижия Моисеева, потом пророки, а потом уже псалмы. Это говорит о многом, братья и сестры, что Дух Святой удивительным образом отражал будущее истории человечества, будущую жертву и воскресение Иисуса Христа. Но были и другие уроки, которым они должны были научиться, прежде чем начнут свое новое служение. Иисус приходил и уходил внезапно, бывая с ними именно на протяжении 40 дней. Он приходил внезапно и уходил внезапно. И верующие никогда не знали, когда Он придет, когда Он появится. Это было настолько неожиданным, мы об этом читаем в последних главах евангелистов. Это было прекрасное время подготовки для них, потому что скоро должны были они остаться одни. Скоро должно было закончиться их личное именно общение со Христом. И однажды Христос сказал ученикам: «Для вас лучше, чтобы я ушел». Они не могли понять, почему Он так заостряет это внимание на этом. Потом они поймут, когда уже Дух Святой сойдет на них. Мы сегодня, верующие, не знаем, когда может вернуться наш Господь и через что. Или через смерть, или через восхищение. Бывает так, что именно Бог забирает мгновенно, и никто даже как бы и не предполагал, что вот Он заберет вот таким удивительным образом. В этом месяце ушли два брата, один в 50 лет, другой в 75, но ушли настолько неожиданно, что мы скажем: мы не знаем, через что и как Господь придет за нами. Но Господь научил своих учеников нескольким важным урокам, которым нам сегодня нужно вновь с вами вспомнить, как бы повторить и наше сегодня понимание, и наше положение во Христе. Прежде всего, Христос говорил им о реальности своего воскресения, подтверждая многими доказательствами. Мы знаем смущение Фомы, мы знаем, когда Мария, увидев воскресшего Христа, и она общалась с ним, и пошла, сказала ученикам, они не поверили, они были в смущении. Мы знаем путь двоих учеников Емаус, о чем мы уже сегодня слышали, их внутреннее смущение. Мы знаем, что он этим самым доказал свое воскресение. Он принимал пищу с учениками на берегу Галилейского моря. Он приходил к ним, когда они были их 10 человек, именно апостолов, кроме Фомы, когда он пришел к ним и внезапно сказал «Мир вам». То есть явление Христа, оно было, есть и будет неожиданным. Церковь Христова возьмется во мгновение ока. Это говорит о том, что мы где-то внешне не будем готовы. Мы даже не будем предполагать. И когда мы ложимся с вами отдыхать на ночь, мы не знаем, все ли из нас проснутся на утро. То есть мы говорим о том, что Бог поставил нас в такое положение неожиданности своего прихода за нами. Это для нас остается некой глубокой тайной, с одной стороны, а с другой, побуждающей нас постоянно быть в состоянии бодрствования, находиться в мире с друг с другом, чтобы, не дай Бог, солнце вошло во гневе нашем. Не дай Бог, помилуй нас, Господи, от этого. Но продолжаем рассуждать, и мы видим здесь на страницах Священного Писания, что Христос словами апостола Павла в 15 главе 1 Коринфянам говорит, что Он явился более 500 братьев. Это были удивительные явления, и скорее правильно, наверное, будет подчеркнуть и сказать, что это было утверждение их в Царстве Божьем. Здесь удивительная параллель, когда Христос исцелил, вернее, воскресил Лазаря, и видели его живым, но почему-то, когда воскрес сам Христос, ученики были в смущении. Сила Божия проявлялась и ранее, но многие другие доказательства мы находим на страницах послания апостолов, которые оставлены нам именно в Новом Завете. И вот одно из них, которое хотелось бы тоже подчеркнуть. Апостол Иоанн начинает свои три послания такими словами. «О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали и что осязали руки наши о слове жизни». То есть мы имеем достоверное доказательство воскресения Христа именно в Святой книге Писания Нового Завета. И уже потом мы можем сослаться именно и на пророчество. Вера в Его воскресение была важна для Церкви тогда, и она важна и сегодня. Потому что от этого зависела и зависит духовная сила Церкви. Именно от этого. Без воскресения Иисуса Христа христианство не имело бы никакого смысла. Да, сегодня христианство относят к одной из традиционных религий, но наша вера основана не на традициях, а на искупительной жертве и воскресении Иисуса Христа из мертвых. Мы должны еще раз подчеркнуть это и сказать «не на традициях». Традиции меняются. А вера в искупительную жертву и воскресение Христа из мертвых останется с нами на жизнь вечную. То есть оно перейдет с нами в вечную жизнь. Поэтому Христос сказал эти удивительные слова. «В продолжении 40 дней являясь им и говоря о Царстве Божьем». Эти слова относятся или переносят нас к правлению Господа над сердцами и жизнями тех, кто поверил в Него. Это было именно начало утверждения, и чуть позже уже Павел будет писать в послании к Римлянам такие замечательные слова возвышенные слова в духе о Царстве Божьем, говоря: «Ибо Царство Божие не пища и питье, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Это говорит о многом, братья и сестры. Это говорит о том, что жизнь наша не должна основываться вот на том благословении материальном. Нет, нет. Жизнь наша – это радость и праведность во Святом Духе. Это говорит о будущем, что начинается здесь, на земле. И когда мы читаем Евангелие, мы видим, что апостолы отличались сильно, очень сильно политизированными взглядами на Царство Божие. Мы в Евангелии встречаем несколько случаев, когда, допустим, один из них, когда мать сыновей Завидеевых подошла к нему и просила, чтобы именно в царстве его один сын сел по правую руку, а другой по левую. И мы знаем, какая была реакция других учеников. Они вознегодовали на них, и мы знаем, как Христос спокойно объяснил им, что не это главное. И Он говорил им, что чашу, которую он будет пить, они будут пить, а вот сесть кому по правую или по левую сторону в Царстве Божьем не ему дано говорить, а знает Отец Небесный. Да, они особенно беспокоились о своем собственном положении и привилегиях. Будучи верными иудеями, они жаждали поражения своих врагов и окончательного учреждения царства под правлением царя своего Мессии. И вот 6 стих этой главы Деяния апостола говорит: «Посему они, сойдя, спрашивали его, говоря: не сие ли время, Господи, восстановляешь ты царство Израиля?» И удивительный ответ нашего Господа. Он же сказал им: «Не ваше дело знать времена или сроки, которые Отец положил в своей власти». То есть мы видим эту разницу нашего подхода душевного человека и подхода духовного человека. Поэтому для нас сегодня Царство Божие – это не пища и питье, это не устройство нашего земного бытия, а это радость во Святом Духе и та праведность, которая дана нам посредством воскресения Иисуса Христа из мертвых. Да, ученикам не были даны сроки и времена, их задача была другая. Их задача была нести благую весть и начать насаждать Церкви Христовой. И мы, читая Деяния апостолов, можем видеть, как Дух Святой удивительным образом распространял Евангелие, благую весть в тот период, в той части Европы, Малой Азии. Мы знаем, что только в конце именно первого века апостол Иоанн получит откровение о будущем Церкви и о новозаветной истории всего рода человеческого. Сегодня мы имеем очень много книг по истории христианства. И авторы этих книг, каждый подходит со своей стороны. И очень полезно читать историю Церкви, как это все было, как распространялась благая весть. И нужно отметить одну такую духовную деталь в истории Церкви. Где-то примерно в начале 18 века, в начале, именно, простите, 19 века, когда в России было образовано библейское общество, которые уже были на Западе, в Англии в частности, в Европе в целом, были библейские общества, но когда Евангелие пришло в лице библейского общества в Россию, началось не только распространение, но и пробуждение, в которое вошло в свое время и наше братство, когда именно на юге, на Кавказе, на севере в Санкт-Петербурге, в центральной части России, Поволжье, началось именно пробуждение среди славянских народов. И это было особой такой, нужно отметить, что это относится именно к периоду, когда Дух Святой удивительным образом посетил Россию. До репрессий 30-х годов наше братство насчитывало где-то около 5 миллионов членов церкви. А сегодня в лице именно вот братства евангельских христиан-баптистов, в том, в котором мы состоим, насчитывает где-то 70 тысяч. И в целом евангельские верующие сегодня в России своем меньшинстве продолжает нести благую весть Евангелия. И вот именно, что где-то примерно 200 лет тому назад Россия пережила вот это начало пробуждения людей к исканию Бога. Как-то мне пришлось читать комментарии отцов церкви 4-5 веков на книгу Откровения. И что удивительно, они очень аллегорично подходили к этой книге. И вот когда читаешь их и сопоставляешь наше время, оно несопоставимо с духом именно времени. То есть всякому периоду церкви Христос открывал себя и то, что ожидает церковь. Мы сегодня не хвалимся тем, что мы больше всего понимаем. Нет, нет. Но церкви последнего времени более ясно открыто вот это конец времени благодати и приближение восхищения церкви Христовой от земли. Да, нужно отметить и другую деталь, что сегодня многие поместные церкви славянские оказались тоже во многом политизированы в связи с происходящим на Украине. Мы почему-то не можем никак понять, что Христос предупредил нас об этом времени. И наша задача сегодня, доверяясь Господу, в терпении проходить то поприще, которое Он предопределил для Своей Церкви. Воскресение Иисуса Христа из мертвых и Его уход к Отцу говорит, указывая на излияние Духа Святого. Он сказал однажды, мы повторимся, что для вас лучше, чтобы я ушел, ибо я пошлю Духа Своего, и Он возвестит вам о суде, о правде и об истине. То есть излияние Духа Святого. И Дух Святой наделяет рожденного свыше силой, чтобы мы могли нести служение Господу и исполнять Его святую божественную волю. Его воля есть нести свидетельство о Спасителе. Есть такое удивительное слово в притче Соломоновых. «Верный свидетель спасает души». Это слово говорит о том, что говорить легко о Христе, а вот жить Христом, быть вот этим живым свидетелем гораздо сложнее. Поэтому Соломону Бог и открыл, что верный свидетель спасает души. И сегодня самое лучшее свидетельство – это свидетельство своей христианской жизнью. Воскресение Иисуса Христа указывает на то, что и мы в свое время после смерти воскреснем из мертвых. И мы имеем в этом основание, которое именно оставлено нам самим Господом нашим Иисусом Христом. И невозможно не прочитать этот текст, который отражен в 6 главе Евангелия от Иоанна. Христос сказал когда-то: «Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего Меня есть та, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него имел жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день». Какие возвышенные слова! «Воскрешу его в последний день». Когда этот день? Мы ждем его. Но когда? Бог знает. Воскресение Иисуса Христа указывает и дает уверенность в том, что Он вернется. И еще будучи с учениками, Христос говорил, что Он уйдет к Отцу, и что Он приготовит место, и что потом опять придет и вновь, чтобы взять своих к себе. И Он об этом сказал именно почему-то вот после этих слов в 6 главе и уже накануне своей первосвященнической молитвы Он говорит: «Да не смущается сердце ваше, веруйте в Бога и в Меня веруйте. В доме Отца Моего обителей много, а если бы не так, я сказал бы вам, я иду приготовить место вам, и когда пойду и приготовлю вам место, приду опять и возьму вас к себе, чтобы и вы были, где я. А куда и я иду, вы знаете, и путь знаете». Какое благословение, братья и сестры, что мы знаем, куда мы идем. Мы знаем путь, по которому можем идти в это Царство Небесное. Это слова, сегодня вдохновляют нас на то, чтобы ходить в страхе Божьем. Мы знаем, что воскресение Христа из мертвых подтверждает именно Его возвращение и словами ангелов, когда ученики в удивлении смотрели на Его вознесение. Ангелы сказали: «Мужи галилейские, что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Итак, мы вновь вспоминаем воскресение Христа и продолжаем жить надеждой, надеждой на встречу с Ним, чтобы жить вечно, где не будет ни плача, ни болезней, ни смерти, ни войн, где будет жизнь, наполненная хвалой и радостью в поклонении нашему Создателю и нашему Спасителю. И книга Откровения величественно говорит следующие слова: «Аллилуйя! Спасение и слава, и честь, и сила Господу нашему». Давайте с этими словами преклоним наши сердца и колено и поблагодарим Его за Его победу над смертью и за силу Его воскресения в нашей жизни. Аминь. Помолимся.